Ж. Жар-птица. Она уносит за 3-9 земель.
Этот октябрьский день оказался настоящим метеорологическим шедевром. Солнце разогнало низкие облака, южный ветер принес почти апрельское тепло, а дворники, очевидно, забастовали, так что щербатый асфальт тротуаров был погребен под несколькими слоями пламя, гнили, снова пламя, палые листвы. В такую погоду грех запираться в офисе. К вечеру все может перемениться, и многострадальные локти мои заолеют следами свежих укусов. Поэтому с утра строго говорю себе, что должен сегодня провести плановую операцию «Выпад колпаком у Мюллера». Сменить брусничный плащ на неприметную синюю ветровку, прикрыть рыжую голову капюшоном, а приметную морду — новыми солнечными очками, в коих наемные наши работники меня еще не видели. Слегка ссутулиться, замаскировать обычную подпрыгивающую походку ленивым приволакиванием ног и в таком неприглядном виде посетить все наши лотки. Меня, конечно, опознают, но не сразу. Именно то, что требуется. Составление списка прегрешений продавцов, увы, одна из моих обязанностей. Я не слишком суров. Если вижу на лотке левый товар, делаю вид, будто ничего не заметил. Ну, мутит человек помаленьку какой-то свой личный мелкий бизнес, добывает на досуге книжки, которых нет у нас на складе, перепродает не без выгоды для себя, вот и молодец. Репутации наши это только на пользу. Пусть покупатели знают, что наш ассортимент самый широкий в мире, косая сажень в плечах, ни в одну дверь не пролезет. И на початый шкалик, припрятанный на рабочем месте, я, в отличие от грозной Раисы, готов закрыть глаза при условии, что продавец твердо стоит на ногах и способен производить осмысленные действия. Безжалостному искоренению подлежат лишь хамы да накрутчики цен. Первые вылетают сразу, вторым я даю шанс исправиться. Летом состав работников у нас сменялся чуть ли не еженедельно, но сейчас кадровая ситуация выглядит вполне благополучно. Поэтому следовало честно признаться себе, особой надобности в инспекции нет. Просто мне понадобился предлог для прогулки. Святое, к слову сказать, дело ничем не хуже других святых дел. Итак, гуляю, заполняя попутно рабочий дневник наблюдений юного натуралиста. Саня Комаров посасывает пиво, и бес с ним, невелик грех. Хотя до полудня еще полчаса, а из ближайшей урны предательски торчат мутно-зеленые трупики трех опустошенных бутылок. Зато Комарыч в хорошей форме. Лучезарен и обаятелен, а у лотка толкутся прогуливающие школу мальчишки, шарят по карманам, скидываются на Конана-варвара. Краткое содержание коего пересказывает им наш опохмеленный герой. Маус, лопоухий студент-вечерник, гений втюхивания лежалого товара всему, что шевелится и имеет при себе деньги. Как всегда, не подражаем. Даже мне попытался навязать несколько книг издательства «Северо-Запад» в отличном состоянии, но без суперобложек, якобы за полцены, а на самом деле, кому и знать, как не мне, даже без положенной в таких случаях 10-процентной скидки. Узнав меня, нахальный вундеркинд заржал и потребовал сигарету за моральный ущерб. Дескать, ему теперь после такого перепуга полдня потребуется, чтобы в себя прийти. Врет он все про перепуг. Но вместо одной сигареты я оставляю ему едва початую пачку. Как-никак любимчик. В высшей степени забавный и полезный персонаж. Уверен, что Торнтон Уайлдер с удовольствием вывел бы его в своем романе в качестве очередного воплощения Меркурия. С подробным изложением соответствующей теории американского романиста Торнтона Уайлдера можно ознакомиться в его романах «Каббала» и «День восьмой». Иду дальше. Катечка Кузнецова вовсю торгует анжеликами, нахально прибавив к установленной цене еще пятерку. Сурово грожу ей пальцем и собственноручно переписываю ценник, но для себя помечаю, что товарная стоимость бумажного женского счастья вполне может быть повышена не далее, как завтра утром. Все равно ведь расхватывают безумицы, только на моих глазах два тома купили. Ираида Яковлевна... То и дело прикладывается к фляжке, где, по моим сведениям, плещется не кофе с коньяком, как она уверяет, а дешевый кофейный ликер. Потому взор ее томен, На вопросы покупателей старушка отвечает, как прекрасная принцесса на предложение докучливых женихов. Ираида славная тетка, но время от времени ударяется в тихий дамский запой, и только мое ангельское долготерпение позволило ей так долго продержаться у нас на службе. Она это знает, и потому безропотно позволяет мне конфисковать заветную флягу. Иду в ближайшее кафе, требую положить в чашку 4 ложки растворимого кофе, столько же сахару и залить этот кошмар кипятком. Наверное, это очень вредно для здоровья, но нашатырного спирта у меня при себе нет. Ираида безропотно выпивает адскую смесь, робко хвалит вкус и крепость. Господи, кажется, ей действительно понравилось. И понемногу приходит в себя. Теперь ее можно оставить наедине с книгами и покупателями до самого вечера и не беспокоиться о дурных последствиях, ибо их, скорее всего, не будет. Потом я навещаю еще 5 торговых точек, где все в полном порядке. Настолько в порядке, что это выглядит весьма подозрительно. Уж не обладают ли мои продавцы телепатическими способностями, возможностью отправлять друг другу сигнал тревоги? «Мэд Макс вышел на тропу войны. Будьте осторожны!» «Кто знает, мой дорогой Ватсон, кто знает!» Но я иду дальше. И, приближаясь к белорусскому вокзалу, вдруг замечаю в толпе знакомые лица. Мои книготорговцы могут расслабиться. Зловредный их начальник сковырнулся с маршрута. Похерил свой рабочий график, забыл не только о существовании разбросанных по Москве книжных лотков, но и о важных встречах, назначенных на 4 и 5 пополудни. Только 2 образа сейчас населяют мое опустошенное сознание. Бледный мужчина средних лет с лошадиным лицом и коротко подстриженной бородкой, а рядом с ним миниатюрная блондинка. Таинственные незнакомцы из венского кафе. Из несбывшейся вероятности, куда я случайно забрел в мае, в тот день, когда лишился судьбы. Точно. Они. Марк и... Как зовут женщину, я, кажется, так и не узнал. Спутник не обращался к ней по имени, а я не решился спросить. Эти люди научили меня, как добыть новую судьбу взамен износившейся старой. Рядом с ними я впервые в жизни понял, что нахожусь среди своих. Ощутил голос крови, так, наверное, чувствует себя воспитанный людьми волчонок, когда впервые оказывается в лесу меж своих собратьев. И еще я откуда-то знал, что должен непременно быть рядом или просто заодно с ними. Если нам следует быть заодно, ты встретишь нас в другое время и в другом месте. Вот что они мне сказали. Ну вот, встретил. Значит... «Ага, еще как значит! Только это и важно сейчас. Только это. Я почему-то никак не мог их догнать. Хожу я быстро, да и лавировать в плотной московской толпе давно уже научился, но таинственная парочка владела искусством стремительного перемещения в пространстве не менее виртуозно. Между нами все время сохранялась дистанция 5-6 метров всего, но преодолеть их я не мог, как ни старался». Вполне достаточно, чтобы не терять их из виду, но слишком много для человека, который внезапно потерял голос и способен лишь сипло шептать, изумляя ближайших попутчиков. «Да оглянитесь же! Посмотрите же на меня! Черт бы вас побрал!» На бородатого мужчину и белокурую женщину заклинание сие не действовало. Они шли, не оглядываясь, и я мог лишь зачарованно следовать за ними, почти не замечая несообразностей, постепенно проявляющихся в окружающем пейзаже. Откуда бы взяться двухэтажным особнякам со остроконечными крышами и застекленными верандами на Большой Грузинской? Как могла зацвести белая акация в Октябрьской Москве? С каких это пор Тишинская площадь вымощена мелким булыжником? Что за странной моде следуют прохожие, закутавшиеся в просторные цветные плащи с монашескими капюшонами? Эти вопросы шипели на поверхности моего разума, как пивная пена над кружкой. И, подобно пене, они стремительно таяли, оседали на дно, исчезали почти бесследно, оставляя после себя лишь блеклые воспоминания, что вот ведь были у меня какие-то дурацкие вопросы, да все вышли, не дождавшись даже смутного намека на ответ. И когда моя сладкая парочка, так и не почуяв слежки, ни разу не обернувшись, скрывается за зеленой деревянной калиткой, ведущей в дремучий сад, а я обессиленно опускаюсь на тротуар, прижимаюсь лопатками к теплым шершавым доскам невысокого забора, в живых остается лишь один вопрос. Господи, где же это я? Отвечать мне? Нема дурных? Считается, что не мое это собачье дело с глупыми вопросами к занятым дядям лезть. Сам должен разобраться.